Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это программа «Исторический ликбез» на радио «Спутник». У меня в гостях Александр Владимирович Кибовский, замечательный историк, кандидат исторических наук. И мы говорим с ним о декабристах в кино. Ну, вот в первой части программы мы упомянули два фильма 20-х годов. А сейчас, я так понимаю, перейдем к классике «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля.
Ну, я думаю, что тебе надо сделать еще одну промежуточную остановку. Как бы это поточнее сказать? Полудекабристский фильм, я бы так его назвал. Дело в том, что в 1960 году вышла кинолента под названием «Северная повесть». Сегодня она практически забыта, а между тем фильм очень интересный. Там в главной роли офицера по фамилии Бестужев, ну, кто бы мог подумать, снялся Олег Стриженов. При этом это очень фильм костюмный. И в 60-м году на него была выделена таки цветная пленка, что по тем временам, как вы понимаете, обозначало первую классность любого кинопроизводства. Фильм совершенно, опять-таки, фантастический. Это не такая эксцентрика, как СВД, разумеется, но при этом при всем сюжет совершенно вымышленный, что некий офицер Павел Бестужев, это как раз и есть Олег Стриженов, служит на Аландских островах офицером. Он допустил некие дерзости против начальства, его туда отправили. Вот он в этом гарнизоне присутствует. Ну и понятно, что он вольнодумец, понятно, что он сочувствует различным идеям. Фильм длинный. Его, кстати, он есть в сети, могу, рекомендую посмотреть. Очень красиво снято, потому что там пленки не жалели, были красивые виды. Еще нет компьютерной графики, но на уровне того, что можно было делать с комбинированными съемками, там «Северное сияние», они как-то пытаются там показать еще что-то. И вот там, естественно, есть красивая линия любви. И там интересно еще в каком плане, что это не рассказ как бы такой прямой, а начинается так, что гуляет по Петергофу некий в 1960 году человек, художник, который встречает красивую девушку, и она как-то поражает его впечатление, а потом он приходит на квартиру к своему профессору, и вдруг с удивлением видит портрет, который, ну, очень напоминает эту девушку. И дальше этот разговор, это к вопросу о том, вот вы сейчас задавали в первой части, там, были ли живы люди, которые помнят, и вдруг выясняется, что, собственно говоря, там связаны и художник, и профессор многими линиями родственными вот с этой всей историей, что когда-то Тихонов, ну, то есть этот офицер Бестужев, у него была пламенная любовь, он сочувствовал солдатам. И, кстати говоря, на этот фильм, на роль солдата пробовался Владимир Высоцкий. Это была одна из его попыток попасть на большой экран, тем более фильм цветной. Сохранились его кинопробы, но, к сожалению, Владимиру Семеновичу на этот фильм не был утвержден. И, ну, то есть, я говорю сейчас, это подчеркиваю, насколько серьезным была эта картина. И дальше, значит, появляется в расположении в Аландских островах человек, который, этот декабрист, который пытается убежать от преследования. И дальше всякие разворачиваются такие события. Павел Бестужев, естественно, вымышленный, не имеющий никакого отношения к реальным Бестужевым, он гибнет, но для того, чтобы помочь вот скрыться этому, соответственно, этому профессору. Ну и, само собой, выясняется потом, что вот этот художник Тихонов, который как бы с кого начинает этот сюжет, который гуляет по Петергофу, это потомок вот этого солдата Тихонова, который тоже там участник, а профессор Щедрин, это как раз тот самый потомок того декабриста Щедрина, которого они все дружно и спасали в этой киноленте. Назвать его этот фильм «Декабристы на экране» нам заставляет только то, что эта линия там, она имеется, но она абсолютно фантастическая, и, естественно, никакой реальности она не имеет к подлинным событиям. Ну, надо понимать, что, тем не менее, подход к теме был, и там уже мы видим некоторые приемы, которые тоже мы потом встретим в «Звезде пленительного счастья». То есть мундир...
Да. И Олега Стриженова видим.
Конечно. Вот это, я говорю, ради этого отдельно можно рекомендовать посмотреть этот фильм, потому что, конечно, после 45-го, когда он сыграл вот этого офицера, которому все стали резко симпатизировать.
Да, я прошу прощения, 41-го. 41-го.
Ой, да, да,
ну, конечно, я понимаю, почему всегда перескакивает на 45-й, это понятно. Да, вот. Но фильм все-таки 41-й.
Фильм, конечно, 41-й, да, прошу извинить, что-то я на автомате. Я даже сказал и... Да, не знаю. Разумеется, он же в этом-то и... Слушай, он 41-й. Первый. И то, что он там гибнет, он же там сыграл прекрасно этого офицера, и очевидно, что наверняка, когда фильм планировался к запуску в производство, то, разумеется, именно поэтому на роль Павла Бестужева и выбрали Олега Стриженова. А дальше, да, дальше начинается эпическое полотно, «Звезда пленительного счастья», 1975 год, 150-летие восстания декабристов, и, разумеется, есть задача на него ответить. Это двухсерийная лента, и перед создателями, ну, в данном случае, в первую очередь, надо назвать, конечно, Владимира Мотыля, режиссера, который этот фильм снял, была очень непростая поставлена задача. Если мы посмотрим на этот фильм, то тут можно тоже сразу понять. В общем-то, это не рассказ о тайных обществах как таковых. И Владимир Мотыль и его коллеги вышли очень изящно из этой ситуации. Если мы посмотрим титр, заставку, там написано, что «Женщинам Россия посвящается». И это рассказ даже не о самих декабристах, сколько о любви и подвиге их жен. И вот этот подход к теме позволил выйти из вот этих сложных перипетий становления тайных обществ, изменения их программ, их внутренний раскол, дебаты, ну и, само собой, само восстание. Там нет вообще ничего про Черниговский полк в этом фильме, мы не находим. Там несколько любовных линий.
Это опять... Да, ну и само, собственно, восстание это там очень схематично показано. Конечно. Там, собственно, только эпизод убийства Милорадовича
вот. И там же у нас, ну тут, конечно, надо отметить, что очень сильным оказался ход пригласить на роль Николая Первого Василия Ливанова. Причем, я так усмехаюсь, потому что на Ленфильме говорит, получил роль по наследству. Потому что отец Василия Борисовича, Борис Николаевич Ливанов, ну, знаменитый народный артист СССР, лауреат 5 сталинских премий. Мы его больше знаем как князя Минина из фильма «Минин и Пожарский» или как капитана Руднева из фильма «Крейсер «Варяг». Вот он в 1946 году сыграл Николая Первого в фильме «Глинка». И, по сути дела, Василий Борисович принял эстафету. Я не знаю, есть ли такие еще примеры в кинематографе, когда царя играют и отец, и сын. И это совершенно два разных Николая. В «Глинке» понятно, это уже Николай Первый такой уже сильно уже в возрасте, ближе к концу его правления. Тут, естественно, самый ранний Николай. И вот тут-то мы впервые встречаем Николая Первого без усов. И настолько он оказался харизматичен в этой роли, что даже несмотря на то, что иногда там совершает совершенно какие-то эксцентрические поступки, которых на самом деле не было, но понятно, что все-таки были свои идеологические установки, надо было показать Николая Первого чуть ли не неврастенником, который одержим идеей преследования. Тем не менее, получился очень интересный образ, и там, тем не менее, есть некоторые даже такие реплики, которые не позволяют его однозначно записать в черных. Скорее, он оказывается в негативном восприятии на фоне вот того потрясающего набора артистов и их игры, которые изображали, естественно, участников восстания. Ну, из таких совершенно очевидных ляпов это когда Николай I идет по Зимнему дворцу и требует убрать из военной галереи Зимнего дворца портрет князя Волконского. Его прямо на прием, со стены его начинают снимать, что вошло, по-моему, во все стереотипные восприятия истории военной галереи Зимнего дворца. Хотя, опять-таки, военная галерея Зимнего дворца еще не была открыта в это время. Ее еще не было. Она еще не была создана. И портрет Волконского был действительно написан, но он и не был туда помещен, потому что понятно, что после восстания этот портрет оставался лежать в имуществе дворцовом. Но тоже интересно, поскольку за портрет были заплачены доу деньги, доу это художник, который возглавлял мастерскую, которая делала эти портреты для военной галереи, деньги же заплачены, вещь имеется. И вот она хранилась так практически до Николая II. Пролежала на чердаке где-то в запасниках дворцовое имущество. И уже потом, только уже в начале 20 века, в 1900-х годах, когда по-другому стали уже относиться и к восстанию декабристов, и к их личностям, и когда уже давно уже вышла амнистия тем, кто дожил, в частности, Сергей Григорьевич дожил до нее, то этот портрет был найден и помещен в военной галерее Зимнего дворца в одну из пустых рам, потому что действительно несколько портретов генералов не смогли найти, поскольку ну, они умерли, и изображение их не разыскать не удалось. Вот в одну из таких рам и поместили портрет Сергея Григорьевича Волконского. Потом он несколько раз менял места, и понятно, что в советское время его перенесли поближе к зрителю, потому что есть своя иерархия. В галерее она много раз менялась, об этом есть замечательное исследование Александра Подмазо, который как раз показывает, как менялась развеска в зависимости от политической конъюнктуры. Потому что чем ниже ряд на стене, и чем ближе к зрителю, тем ряд считался более почетным. Ну и, само собой, а уж самый почетный – это висеть там где-то рядом с Кутузовым совсем хорошо. И туда, по вере, так сказать, необходимости перетаскивали портрет. Например, Денис Давыдов, конечно же, не висел рядом с портретом Кутузова, как вы понимаете. Но поскольку он популярный, известный герой Отечественной войны 12-го года, надо его было поближе, его, естественно, приблизили к посетителям. А те генералов, которые, ну, скажем так, малоизвестны или вообще об них никто не слышал, ну, их туда, на самый верхний ряд, там они и находятся. Хотя, конечно, это вызывало еще у современников улыбки, и вот эта вот чехарда с портретами много раз становилась предметом негодования со стороны еще живых ветеранов Отечественной войны 1812 года. Так вот, портрет Сергея Григорьевича, он есть в военной галерее Зимнего дворца, но никто его по приказу Николая I, так как показано в фильме «Звезда пленительного счастья», не вытаскивал из галереи, и, естественно, этого не могло быть, потому что и военная галерея тогда еще не существовала в том виде, как мы привыкли ее видеть. Поэтому по поводу «Женщин России», я думаю, ну, уже тут говорить не приходится. Мы там видим три линии. Это, разумеется, Волконский и его супруга, это Трубецкой и его супруга. Ну и, разумеется, куда же без этого. Это, конечно, ну, главный, наверное, дуэт советского кино. Это Игорь Костолевский в роли Анненкова и польская актриса Эва Шикульская, которая изображала Полину Гёбель, которая являлась, ну, как бы его возлюбленной, потом отправилась за ним в Сибирь и стала его супругой. Надо понять, что это тоже кинообразы. Все-таки это создавалась романтическая картина. И, естественно, что не надо буквально воспринимать то, что на экране, вот с тем, как оно было на самом деле. Потому что даже если взять, допустим, образ, который сделала Эва Шикульская, ну, Полина Гёбель была другой внешности. Есть портрет ее Бестужева, ее прессовал в Сибири. Это была довольно плотная женщина с темными волосами. Она, кстати, уже была к моменту восстания в положении. И она родила потом, когда уже, прежде чем отправиться в Сибирь, она ребенка уже оставила здесь. И это, конечно, такая красивая романтическая сказка, которая на самом деле удивляла их самих, я имею в виду Анненкова и Гёбель, спустя многие годы. Вот Александр Дюма, когда посетил Россию, он же доехал до Нижнего Новгорода, и там как раз застал только что вернувшихся из Сибири Анненкова и Гёбель. И состоялась удивительная встреча, потому что ему так это все аккуратно сюрпризом поднесли, а сейчас вы встретитесь с персонажами вашего романа «Учитель фехтования». И он обмер. Потому что понятно, что он никогда их глаза не видел. То есть он же брал записки учителя фехтования, который действительно был в России. А сам-то он был только литературным, скажем так, интерпретатором этих записок, этих мемуаров. И, конечно, он никогда не ожидал, что это, может быть, единственный случай в его жизни, когда и персонажи его романа вдруг оказались перед ним. Ну, он же не мог встречаться там с деятелями исторических эпох. Понятно, да. А тут он входит, и вдруг он видит этих людей, и он в шоке. А люди тоже от него в шоке, потому что как бы они-то там, в Сибири, не очень знали, что они уже стали, ну, как бы сейчас сказали бы, звездами.
Поп-звездами, да.
Да, причем в мировом, в европейском масштабе, потому что и как-то вот и тот был в шоке, и они удивлены. Но разговор, я так понимаю, толком не получился. Хотя, опять-таки, что отметил Дюма, что, конечно, его поразило, насколько они блестяще владели. Ну, понятно, что Полина-то, она вообще его соотечественница. Но, ну, то есть, к этому эпизоду относится интересная его фраза, что путешественник, отправляющийся в Россию, может не беспокоиться. В любом уголке империи с ним будут разговаривать на прекрасном французском языке. Вот. И, конечно, это такая, наверное, удивительная история. И он отметил, что они испытывали даже некоторое стеснение от того внимания, которое вдруг на них обрушилось. Ну, представьте, люди 30 лет провели, в общем, в таком очень пустынном краю, где с ними, мягко говоря, особенно там не церемонились. И вдруг они возвращаются, и вдруг они становятся центром внимания огромного количества публики. Выходит амнистия, они уже не являются преступниками. И все спешат им оказать знаки внимания, как-то к ним отнестись благожелательно, поощряют их. А они даже не очень понимают, что такого они совершили. Они не понимают, что уже их история, она стала легендой еще при их жизни. Вот это, наверное, один из удивительных таких случаев. Ну и, само собой, Владимир Матвеев это в полной мере использовал на экране.
Да-да-да, вот это как раз то, о чем я хотел сказать, что, собственно, и история декабристских жен, она уже была легендой в 50-е и 60-е годы уже 19 века. Не случайно появилась знаменитая поэма Некрасова «Русские женщины». Конечно, Владимир Матвеев, он наследовал этому большому легендарному пласту.
И, собственно, картина оказалась настолько прекрасной, ну, кстати, все, и замечательные артисты, один другого прекраснее, и музыка, и Шварц, и песня Куджавы, и вот эта вся вот эта прекрасная, замечательно чудесная кинолента, она в массовом сознании и заложила, как вы понимаете, общее представление о декабристах. Там же, в этом фильме, вы, ну, только в двух эпизодах есть какие-то разговоры об их неких политических взглядах. Это некие размышления там Волконского, и есть некий эпизод, где на квартире Рылеева, который играет Олег Янковский, сидят офицеры. Кстати, в их числе неупомянутый в титрах Михаил Сергеевич Боярский в образе Якубовича там тоже присутствует.
Да-да, ну, он узнаваем, конечно. Ну,
да, тут...
Узнаваем, как Якубович.
Да, без титров можно сразу понять, кто этот артист. Да. И Парховщиков там играет, естественно, Пестель. И вот они там, буквально это коротенький эпизод, несколько минут, где они все обвиняют крепостное право в всяких жутких вещах. Но, опять-таки, никак не раскрывается, а что же, собственно говоря, предполагается, как предполагается обустроить Россию. Но фильм-то не об этом. И здесь это допустимо. И вот сложилось некое потрясающее впечатление о декабристах в целом. Хотя это очень разные люди, с разными характерами, жизненным опытом, с разными представлениями о будущем России, но в целом их всех с помощью кино упаковали в такой романтический образ таких замечательных идеалистов, людей, которые... Это действительно, наверное, одно из самых выдающихся явлений в отечественной общественной мысли и движении, что в отличие от предыдущих дворцовых переворотов, которых было немало, где гвардия решала судьбу императора и трона. Здесь люди, имевшие как бы, ну, достаток, богатство, люди лучших фамилий, там были и графы, и князья, и бароны, они свое личное были готовы принести в жертву ради общего блага. Да, они по-разному его представляли. Да, у отдельных людей, там, типа Пестеля или там Рылеева, были свои личные амбиции. Им казалось, что для них маловато то положение, которое они занимают. Но в целом люди действительно готовы были принести в жертву себя во имя общего блага. И, наверное, вот в этом-то их, на самом деле, самое главное значение. И почему вот как раз здесь я всегда вот люблю применять эту фразу из Пастернака здесь. И поражение от победы ты сам не должен отличать. Вот их поражение это и стало их победой. Потому что понятно, что мы не знаем, как бы сложилась история «Удайся им заговор 14 декабря», но очевидно, зная как бы все исходные данные, ни к чему хорошему это не привело. А вот их поражение, оно породило вот эту светлую легенду о людях, которые хотели добра, хотели лучшего России и ради этого готовы были жертвовать собой. И это представление, опять-таки, возвращаясь к тому, с чего мы начали, когда выходит фильм «Союз спасения», но является, на мой взгляд, главной причиной того, что фильм, конечно, встретили в штыки и правые, и левые, ну, люди любых взглядов, да и просто люди, просто которые, ну, как бы, вот у них есть свое представление о прекрасном, и вдруг им кто-то говорит, что а на самом-то деле были-то они, ох, никакие. И Пестель был довольно жесткий и властный человек, и там, оказывается, какие-то были махинации с казенными деньгами, и, оказывается, Рылеев был таким амбициозным человеком, который всех подталкивал на цареубийство, а уж Пестель-то и вообще законченный республиканец с тем, чтобы уже не только самого царя, но и всю семью. Это хотя бы хотел кого-то куда-то выслать, там, что хотели тоже, у всех разные программы, эти хотели, давайте делать, как в американских штатах, это давайте, говорит, конституционную монархию. И отсюда, при довольно подробном внимании к перипетиям царской семьи, на мой взгляд, и возникло ощущение какого-то дискомфорта и диссонанса по отношению к общему принятому представлению и взгляду на декабристов. Но, тем не менее, подходим к современности. Чем ближе к современности, тем сложнее обсуждать. Это я понимаю.
Да, да. Ну, я вот хотел бы свою точку зрения выразить. Когда еще вышел полнометражный фильм, еще сериала не было, я, к сожалению, так сериалы не посмотрел. Говорят, что он гораздо полнее раскрывает персонажей. Когда вышел фильм, мой главный вопрос к нему заключался в том, что мотивация декабристов непонятна. Вот фильм называется «Союз спасения», а «Союз спасение от чего?» совершенно неясно, потому что, хотя в фильме «Звезда пленительного счастья» герои вот всего в двух эпизодах обсуждают, там, чего они хотят, да, но все-таки там крепостное право показано весьма ярко на примере матушки Аненкова, да, Костолевского, а в «Союзе спасения» этого, ну, во всяком случае, в полнометражной версии этого нет. И вот что и получилось, в том, что «Звезда пленительного счастья» отражает тот высший смысл, о котором вы совершенно верно на мой взгляд, ранее сказали о том, что эти очень разные люди с разными программами, тем не менее, были готовы поставить общественное выше своего личного благосостояния. А вот в «Союзе спасения» этой идеи, к сожалению, нет.
Во всяком случае, она не кристаллизована так талантливо и ярко, как это мы видели в фильме «Звезда принятого счастья». Тут я с вами соглашусь. Хотя вот при создании сериала это видно. Создатели многие вещи все-таки постарались учесть. Там появились сельские сцены, там появились некоторые дополнительные персонажи, там возник Аракчеев, которого не было в том фильме. В общем, довольно трудно сейчас говорить, понятно, что 8 серий все-таки это гораздо более интересное повествование, чем полный метр, пусть даже и большой. Но, что надо отдать должное, сделано хорошо, это вот сама история дня 14 декабря, она, конечно, показана на экране впервые, вот будем так говорить, потому что там не говорю про черно-белый фильм «Декабристы» или там «Звезда принятого счастья», где это правда, только смерть Милорадовича является этим эпизодом. Вот сама эта военная история на Сенатской площади, конечно, воспроизведена довольно точно, ну, к этому тоже имел некоторые отношения к реконструкции, и она занимает, наверное, один из больших форматов этой кинокартины. Тут это действительно большой шаг вперед. «Восстание Черниговского полка» действительно впервые показано на экране, потому что, конечно, это опереточное действие, которое показано в СВД в 27-м году, ну, не может никак считаться чем-то приличным. Вот часть именно реконструкции действий восстаний, тут действительно можно сказать, что это очень серьезная работа. Что касается того, о чем вы говорите, когда, где не хватило и специалистам, и людям понимания, что же являлось двигателем этих удивительных людей, ну, наверное, да, я тут могу с вами согласиться, что, возможно, имело бы смысл это в большей степени представить. Ну, опять же, вот мне тут трудно, не берусь за то, чтобы быть каким-то камертоном вкуса, тем не менее. Перипетии, связанные там северное общество, южное общество, вот эти все заговорчики, они, тем не менее, присутствуют, и они прописаны впервые. Но понятно, что я был бы рад, если бы вообще эту тему продолжили бы с точки зрения экранизации, и какой-то появились какие-то лепестки, что там каждая судьба заслужит отдельного, на мой взгляд, разговора. Там потрясающие сюжеты и линии.
Вот. Александр Владимирович, и в связи с этим у нас осталось 2 минутки, и я хотел задать вам последний вопрос. Вот если бы вам поручили или предложили написать сценарий, посвященный декабристской теме, то на каком персонаже или на какой сюжетной линии вы бы сконцентрировались?
Ну, вы знаете, завершая, времени мало. Но, во-первых, если я еще упомяну фильм «Не чужая земля» про братьев Бестужевых в Сибири, это 1990 год, и я бы вот в этой линии бы посмотрел бы на персонаж Завалишина. Очень интересный персонаж. Декабрист с удивительной судьбой, который отказывался называться декабристом, считая, что декабрист это те люди, которые обманом вывели солдат на Сенатскую площадь и дело все провалили. У него была такая политика. Это человек с интересной судьбой, это единственный декабрист, который, во-первых, он долгожитель, я уже об этом говорил, что он дожил, чуть-чуть не дожил до коронации Николая II, и это единственный декабрист, которого не просто сослали в Сибирь, но потом из Сибири и выслали, потому что он уже там настолько всех утомил.
Достал.
Вот что он реально, вот если бы тогда были бы телеграм-каналы какие-то такие, он бы там его точно вел, рассказывая о коррупции, злоупотреблениях местных властей. И в итоге сенатские ревизии, когда приезжали в Сибирь, они с чего начинали? Они первым делом ехали к нему, и он им выдал готовые материалы компромата на местных чиновников, чем, на самом деле, уже допек даже такого выдающегося деятеля Сибири, как и Муравьев-Амурский. Очень интересная биография. А так, вот что за биографию не возьми, ну, потрясающая россыпь образов, характеров, судеб. Я считаю, что эта тема была бы очень хорошо продолжена. Ну, не так, как сейчас в сериале «Цербер» про Башняка. Но это, конечно, ближе к вашему персонажу, к человеку, который следил за Пушкиным в Михайловском. И сейчас, ну, это, опять же, приключенческий сериал, который только недавно вышел. Ну, на мой взгляд, все-таки есть возможность снимать хорошие документальные сериалы о реальных людях в реальной их исторической судьбе.
Так точно. Ну, и действительно, вот это такой серьезный, я бы сказал, дискуссионный вопрос о том, что могло бы случиться, если бы декабристское восстание увенчалось успехом. И мы наверняка об этом еще в этой студии поговорим. Александр Владимирович, большое спасибо. Всегда вас рады здесь видеть. Приходите к нам еще, потому что вы очень интересно рассказываете. Со мной был Александр Кибовский, а с вами был я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез» на радио «Спутник». До встречи, друзья.